Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать беседу о Великой Отечественной войне с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Здравствуйте, Виталий Николаевич!
Здравствуйте!
Виталий Николаевич, мы уже сделали несколько бесед непосредственно по вашей книге, но сейчас хотелось бы поговорить отдельно о теме, которой мы коснулись в прошлых беседах, но которая имеет огромное значение для всех жителей нашего государства, нашей Родины. И в связи с тем, что самый великий праздник у нас из светских праздников – это День Великой Победы во Второй мировой войне, Великой Отечественной. Поэтому вы, как уже проживший большую жизнь человек преклонных лет, вы были нередко и свидетелями каких-то событий, которые происходили. Имея в памяти вот эту живую подробность в деталях, плюс подключая уже какие-то исторические источники, которые вы, как образованный человек, могли нанизывать вот на этот стержень, вы имеете право на какие-то обобщения и свое понимание войны. Тем более, что сейчас наступает момент, когда происходит такой отвратительный, нередко ревизионизм, когда пытаются переделать результаты Великой Отечественной войны, хотят отнять у нас победу. Все это западное веяние, все это очень несправедливо, все это против закона Божьего. Поэтому ваши свидетельства, они нам очень дороги. Что бы вы могли рассказать вот нашим радиослушателям?
Этот вопрос очень непростой, сложный и вместе с тем простой. Я бы разделил вот эту беседу нашу на два раздела. Подготовка к войне и сама война. И надо еще отметить такую деталь. Некоторые святые так называли, что люди начинают войну, а Господь завершает.
Надо отметить сразу, что, как мы знаем, 22 июня 1941 года это был праздник великий, День всех святых в земле российской просиявших. А если учесть, что уже к тому времени было очень много убиенных и пострадавших новомучеников российских, то они, конечно же, входили уже даже еще не канонизированно в это число, поэтому даже символически война начиналась вот в такое время. В этом уже был залог нашей будущей победы.
Да, вот если начать с того, как шла подготовка к войне, ведь мы простые люди, дети особенно, да и взрослые, они о войне не думали, а жили такой спокойной мирской жизнью. А на самом деле в государстве проходила очень интенсивная подготовка к войне с Германией. Хотя вот Сталин лично, так сказать, считал, что мы должны оттянуть начало войны как можно дальше, с тем, чтобы подготовиться по-настоящему к встрече, так сказать, с врагом. Перед этим была Финская война в 1939-1940 году. Она немного проходила всего зимой, и наши войска там навели порядок определенный. А все-таки военно-промышленный комплекс вел интенсивную подготовку создания заводов оборонной промышленности как в европейской части, так и за Уралом. Это вот одна сторона вопроса.
Хотя вот есть такое мнение, что Сталин не готов был и не верил в то, что начнется война. Но судя по, так сказать, технической стороне, это недостоверное сведение.
Дело все в том, что наша разведка была в Советском Союзе одна из самых сильных разведок в мире. Небезызвестный вам Зорге, он все время докладывал, что идет интенсивная подготовка к войне. Но Сталин пытался всячески оттянуть время начала войны. И поэтому даже в первые дни войны он провозгласил, что это провокация. Но на самом деле он вынужден был увидеть, что нет, это не провокация, это настоящая война, поскольку немцы, пройдя всю Европу, подчинив все практически европейские страны под свой сапог, если так можно выразиться, и вся промышленность европейских государств, весь народ был мобилизован на войну с Советским Союзом.
Да, поэтому, как мы знаем, нельзя сказать, что это была война только с Германией. Это была война со всей Западной Европой, как обычно. Они обычно объединялись и наваливались на нашу землю скопом таким. Так и в этот раз получилось.
Да.
И надо сказать, что эти обвинения там о том, что пакт Молотова и Риббентропа, как упреки, сроки. И считается, что война началась с захвата Польши в 1939 году. Ведь, но ведь до этого была Чехословакия, расчлененная по взаимному, в кавычках, согласию, и в котором и участвовала та же самая Польша. Поэтому здесь все очень неоднозначно.
Да, вот по поводу этого пакта Риббентропа-Молотова много раз тут без конца можно слышать, что вот, дескать, наше правительство вскармливало Гитлера, вскармливало. На самом деле вскармливало это Соединенные Штаты Америки и Англия, да и Франция помогала, это в самом правительстве Петена. Ну, много тут можно говорить, но я хотел бы, так сказать, об основных моментах говорить сейчас, как шла подготовка на самом деле. Мне вспоминается такой случай, когда приехали на охоту к нам дачники из Питера, у нас дружная семья такая была, и с ними приехал главный инженер завода оборонного из Питера. На груди у него была на гимнастерке «Красная звезда». Они очень хорошо отдохнули, а мама у меня была человеком мудрым, и она вдруг ему говорит, говорит, что-то вы все время приехали отдохнуть, а в каком-то напряжении находитесь. А он ей отвечает, Мария Григорьевна, я могу вам кое-что только сказать. Все время от нас требует, давай, давай. А мы, что мы можем дать? Мы ограничены тоже в возможностях. Поэтому для нас это такое напряжение создается, что трудно и выразить. Больше я вам ничего не могу сказать. Второй эпизод очень интересный. В части подготовки к войне. В 1939 году на полях нашего колхоза появились тракторы, работающие на дровах. Да, сейчас вот со многими, с кем разговариваешь, говорят, как это на дровах работающие? Да так вот. И автомобили ЗИС-5, тоже работающие на дровах. Между кабиной и кузовом были два таких бункера. Один из них загружался маленькими кусочками березы. Вот, эту березу специально заготовляли. Вот они бункер это загружали, потом бункер закрывался, и машина опять начала двигаться.
А какое количество дровишек могло войти в эти бункеры?
Бункер, конечно, большой, он высокий, 1-2 метра высотой был, и диаметр больше, чем где-то около 80 сантиметров. И он весь загружался этими дровами.
И на сколько хватало километров?
Я километраж не могу вам четко сказать, но несколько ездок из леса на станцию они с помощью заряженного бункера производили. Мы уже в течение дня, может быть, они раза 3-4 загружали они.
И таким образом и трактора загружались?
Да, и тракторы тоже самое привозили на поле ящики с этими чурочками. Загружали эти бункеры, они загрузили, загрузятся и опять дальше поехали. Мы на этих машинах еще на капоте, ребятишки, там машина в лес очень медленно ехала, садились, они шофера нам разрешали, и мы это все крутились вокруг них. Очень интересно это было нам наблюдать. А вот мама потом рассказывала, что в лесу они бригадиру своему дяде Ване Степину спрашивали, Иван, ну что же у нас в стране? И бензина нет, и керосина нет. А он им ответил так. Эх, бабы, не понимаете, только что Германия всю Европу заняла, только что недавно финская война закончилась. Правительство готовится к большой битве. Очень большая битва будет. Трудно даже себе представить. Поэтому эти тракторы и автомобили и подготовлены для того, чтобы можно было на всякий случай работать и на дровах в сельской местности. И потом он еще одну такую деталь интересную сказал. Я вам по секрету скажу. Вы заготовьте сухарики, мыло, соль, вот такие продукты крайне необходимые, чтобы на случай войны вы могли, так сказать, как-то себя поддерживать. Но делайте это только очень строго, никому не разглашайте. Иначе могут подумать о вас как о провокаторах там. И
вы могли репрессировать, вы могли пострадать.
Да, пострадать. Вот такие были эпизоды уже в период перед самой войной.
В воздухе, в атмосфере висело напряжение и предощущение войны.
Да. Теперь, значит, интересный тоже момент. Надо отметить, что каждый гражданский завод, фабрика, институт, опытные заводы при институтах имели план выпуска военной продукции на случай войны. И мне пришлось в двух институтах разговаривать с очевидцами, которые были сами руководителями этих будущих планов. И они подписку давали, так сказать, и в секретных пакетах все было запечатано, вся технология изготовления того или иного изделия, мин, там, допустим, или еще-то, чего-то еще, все, что для фронта нужно было, все мобилизованы были. Даже в деревне каждая лошадь, которая была на учете в военкомате, значит, председатель колхоза знал. И вот мне пришлось воронка выкормить.
Это конь?
Да, конь. Я в 5 классе приходил, прежде чем пойти в школу, шел на скотный двор, давал ему там воду, заливал жолоб, сено там давал, овсесом его накормлю. И потом шел в школу, я в 6 часов вставал. А из школы приходил опять туда приходил. Даже был такой эпизод, когда он чуть меня не убил. Он такой резвый был, а я сел на него, дела не вставил в рот. Значит, и он помчался, как стрела, развернулся обратно в скотный двор, а я успел только лишь голову преклонить, чтобы не удариться о перекладину. А так, конечно, был бы инвалид или даже живой бы не был. Это вот одна сторона вопроса. Вторая, значит, каждый человек, молодой человек, он был включен в моральную и физическую подготовку. Вся молодежь к этому готовилась.
Так вообще был здоровый образ жизни, там спорт приветствовался, это мы знаем, даже спорт. По документальным съемкам.
Да, спорт был, и школьники уже 7 класса могли из малокалиберных винтовки научиться стрелять. Значит, был такой значок ГТО, значит, будь готов к труду и обороне. И каждый из нас, значит, мог, так сказать, вот получить этот значок, значит, что я уже готов.
Там нормы ГТО, и они просуществовали уже много-много лет, уже после войны, до 70-х и дальше
годов. Это говорит о том, что государство заботилось не только о том, как подготовить технику для войны, но и о духовно-нравственном физическом состоянии людей. Я больше того скажу. Вот в школе, даже в 1 классе, учительница обязана была обязательно проветрить класс на переменке. Обязательно. За здоровьем детей следили и Минздрав, и инспекторы из управления училищ. У нас железнодорожная школа была. Приезжал инспектор, и он смотрел, форточка открыта на переменке или не открыта. То есть такое внимание было во всех направлениях. Более того, да вот смотрите, вот небезызвестная песня «Катюша». Ну, ее кто только не поет. И югославы, и японцы, и все прочее считают, когда приезжают к нам, значит, с каким-то вот артистом, с посещением, они обязательно «Катюшу» это исполняют. Или, например, такие песни «Если завтра война» и так далее. Да много таких песен было. Я забегаю вперед, скажу, что во время войны у нас был такой преподаватель пения, и он, значит, нам однажды, в 8 классе уже это было дело, и он нам преподнес одну песню, так сказать, на события того времени. «Великая русская кузница за каменной стеной стоит, гудит, работает заводик номерной. Туда Василий Васильевич приходит чуть заря и весело командует: за дело токаря. Работники-фотографы бегут его снимать. Девчата им любуются, приходят и молчат, а он себе работает, не смотрит на девчат. Привет, Василий Васильевич, привет! А Василию Васильевичу всего 13 лет».
У вас, по-моему, в книге это стихотворение
приводится. Да, есть. Я уже хочу подчеркнуть, что во всех направлениях шла интенсивная подготовка к встрече этого коварного врага. Во всех направлениях. Но, конечно, нужно здесь отметить и, так сказать, некоторые ошибки наши, нашей готовности. Ведь практически, вроде бы как все и на пограничных местах, техника была подготовлена. Но вдруг в некоторых местах выясняется, что автомобили не были заправлены топливом, или там не сняты с колодок там и так далее. Некоторые вообще, так сказать, дремали. А некоторые, правда, командиры там полков и так далее, ответственные, они очень достойно встретили немцев, несмотря на то, что эта махина на нашу страну ринулась такая, что она готова была раздавить все на свете, что называется, что на нашей земле. Однако они встретили очень и очень упорное сопротивление. И вот теперь, перейдя к самой войне, можно сказать, что вот эта первая стадия этой войны, наша деревня оказалась, можно сказать, последним рубежом. деревня и станция напротив, 4 километра. Станция была последняя по доставке всего необходимого фронту, а дальше уже железнодорога была разобрана. А в деревню нашу вот эта вся дивизия, которые отступили, в них и вооружены-то были они слабо, откровенно сказать.
Вы имеете в виду наши дивизии, которые отошли.
Наши, да. Но даже командир в первое время не было. Бегал по деревне лейтенант, и мы его еще шутили над ним, командир полка, полковник Синькин. Он пытался распределить всех по домам. Потом уже к середине августа 41-го года появились и командиры взводов, и командиры рот, и командиры батальонов, и так далее, и так далее. И вот началась активная подготовка к контрнаступлению против немцев. Дальше ни на шаг не двинулись наши войска. Да, Малая Виша, районный центр, расположенный от нашей деревни 18 километров, была занята немцами в течение только одного месяца. 19 октября они заняли, а 20 ноября их выбили оттуда, значит, из Малой Виши, из районного центра.
Я так понимаю, вот из вашей книги, что ваш район спасло то, что очень болотистая местность была.
Это очень важный аспект был. Через наш район проходила Аракчеевская дорога, известная санского путешествия из Петербурга в Москву, Радищева. Это всем известное такое произведение. Вот она через наш район и проходила.
Ну, мы знаем предназначение, если учитывать, что Аракчеевские дороги, кем был Аракчеев, его многие оценивают из советских историков как узурпатора, как притеснителя, но, тем не менее, служил царю и отечеству.
И она была построена в виде понтонов на болоте. Вот ряд подтоварника, перевязанный ветками из березы, там, из этого ивы и так далее. Один слой, второй, третий, четвертый. И вот за 150 лет, от времен Аракчеева до войны, Великой Отечественной войны, этот понтонный мост весь сгнил. Сгнил, и танки, когда пошли проверять, так сказать, что...
Вот немецкие,
это,
да?
Немецкие, да. Наших танков, к сожалению, не было у нас в Малой Виши в тот период.
Но они мы не прошли по такой почве.
Да. Ну, вообще, это первый период наших танков там, в нашем Новоуфовском фронте. Почти их не было. Конница была, а танков нет. Так вот, они только лишь вошли туда, на болото, и они провалились и поняли, что все, дальше двигаться некуда. У меня был интересный такой эпизод. Мой друг 9 класса, он в Москве уже жил, рассказывал, что вот немецкий танк приехал напротив их дома, остановился, люк открылся, значит, вышел немец, оглянулся кругом, никого нет, и потом в сторону реки поехал. Возможно, вот как раз рекогносцировка такая была, или разведка будет, возможность или не будет такой возможности немецким войскам двигаться. Короче говоря, там единственный путь был железная дорога. А от Малой Виши до Бурги она была разобрана, и она простреливалась с обоих сторон, и немцы не смогли дальше двигаться ни на шаг. Вот что явилось, так сказать, таким препятствием. А ведь дальше-то, следующая станция после Бурги, был Мстинский мост. Вот этот Мстинский мост, он во время войны приобрел стратегическое значение. То есть он был построен, мало того, что он две реки прошел, внешнюю и подземную реку прошел, и строили его, как мне рассказывал пожилой человек.
Это в царское время же он построен был.
Да, при Николае I. И он на очень высоких быках, опорах построен. Поэтому если его разрушили бы немецкие самолеты, то нам бы, конечно, было очень тяжело сопротивляться в этом месте. Поэтому и наши войска, что называется, насмерть стояли, но не пропустили дальше ни на шаг.
И я помню, в вашей книге описано, что наши зенитчицы очень здорово сопротивлялись этим налетам немецким, и что поразительно, ни одна бомба не попала в мост.
Вот эти зенитчицы, это девушки в основном были, там 20, там 20 с чем-то лет, но они были обучены стрелять на зениток. Конечно, точность попадания была невысока, но каждый раз, когда их армада прилетала, эти юнкерсов, 30-33 самолета, они почему-то по тройке все время летели, окруженные мессершмиттами в сопровождении. И 2-3 самолета, как правило, сбивали. Поэтому они очень боялись этих зенитчиц наших. Они тут же разворачивали, хаотически бросали эти бомбы, поэтому они не могли попасть на мост. Они, попросту говоря, их они не допускали до моста.
Защищали по-настоящему.
Интересный такой еще эпизод, я хотел бы тоже его обязательно упомянуть, что в 43-м году, значит, из одного самолета вылетело облако.
Это про листовки.
И это облако, сначала мы не поняли, что за облако, а потом вдруг, значит, сам, когда оно упало как раз на нашу деревню, поднимаем, а там написано: «Война наша, победа ваша, а править будет американский Саша».
Это, конечно, провокационные такие листовки, которые да. должны были свою роль какую-то сыграть психологическую, но ведь это актуально и сейчас.
Конечно. Мне еще даже наш один полковник сказал, он из этой дивизии Дзержинского: «Хорошо, что ты не собрал их и никому не показал, это уже тебя могли бы воспринять как
врага народа, который распространяет».
Да, еще отец на этом, на Колыме находился. Вот такой, такие были маленькие эпизоды, которые имели, я бы сказал, значение очень серьезное.
Вы прослушали первую часть интервью о Великой Отечественной войне с Виталием Николаевичем Федоровым, автором книги «Жить под покровом Господним». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов. Питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом, нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом. А наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять догнали нас и бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отдохни, утри горючие слезы, мы русские морозы. Заморозим, заметем тоскою, поманив Москвою. Природа на войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам: запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем, это мы вперед идем. Вместе с холодами и лесами впереди Сусани. Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога, русская дорога.